Владимир Короленко. Марусина заимка. Очерки из жизни в далекой стороне. 1. Уголок. Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою хлынью по колеям якутской дороги. Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие скатертью между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльного дна. Если едут двое, они плетутся рядом под ленивые разговоры о наслежных происшествиях, о покосах или приезде начальства. Трое в ряд ездят уже гораздо реже. Четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва заметными линиями в буйной траве. Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря. Солнце висело над дальней грядой гор, и летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косыми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, не успевает значительно охладиться в короткую ночь, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной. Дальние горы, обвеянные синеватой мглою, реяли и, казалось, расплавлялись в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть голову, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пух сочной травы смежника, и они бежали дальше, помахивая зажатыми в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень. И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном, в задумчивой истоме своего короткого лета. Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали оскаленными каменистых оврагов, нащетинившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по которым струились тихие речки Амгинского бассейна. По этим речкам ходили вольно, нехранимо, табуны кобылиц, принадлежащие якутским богатырям, родовичам, успевшим и здесь, на лоне почти девственной природы, захватить лучшие уголки Божьей земли. По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак-жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по траве роскошную гриву, делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоняя их обратно. Когда кобылы, не смея слушаться и делая вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой в глубине ущелья, сторожевой жеребец выбегал оттуда обратно и, все тряся головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к нагайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвращался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивую хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее. Тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше. Молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. Но навстречу попадался только ленивый дымок юрты над озером или якутская могила, небольшой сруб вроде избушки, с высоким крестом. Загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев. «Посмотрите-ка», – сказал вдруг мой товарищ, задергивая повод разбежавшейся лошади. «Мы давно ехали узкой дорожкой, 2-3 колеи, которые чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу нам вырастал молодой, ярко-зеленый лесок, над вершинами которого уже исчезали меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, нечасто употребляемыми в этих местах. И вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса. Мы оглядывались с удивлением. Пашни, хотя и нечастые, составляют, однако, обычное явление в этих недальних улусах. Но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким палисадом или тыном, и напоминавшие вдали от жилья кладбище или старые языческие мольбища, огражденные от взоров посторонних. Но это были только наслежные огороды. Один из губернаторов, прекраснодушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства, отвели по клочку земли и обнесли крепчайшими чистоколами, оставив лишь один вход, запиравшийся на замок, ключ от которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белины и чертополоха, защищенных от лугового ветра. Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая капустная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям навивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо, тщательно оберегаемых от утренних коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими. Но что всего более удивило нас, это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами, и не сибирский амбар с прямым срубом и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна, частью из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилье от какой-нибудь черниговской или полтавской хатынки. Изумленный неожиданностью, взгляд невольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого журавля криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кренице, видимо, не было надобности. В нескольких десятках сажений за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крылья. Утки были дикие. Лес был лиственничный, сибирский, чуждый и этой хатке с ее соломенной крышей, и этим грядкам. Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил солому и крыши, чуть-чуть шелестела тайга, и жалобный, переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то, и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на Дальнем Севере расплывется, как дымное марево. «Эй, а кто тут в Бога вируя?» – крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу. Что-то зашуршало под тыном, вплоть около нас. «Ой, Лишенька!» – сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски кичкою, глаза быстрые, живые и несколько дикие смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошенных гостей. «Здоровенький були», – весело сказал мой товарищ. Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом от голов до копыт наших лошадей. По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей ничего. Ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу и отправимся своим путем далее. Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы. «Чья это хатка?» – спросил мой товарищ. «А вам на що?» – ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила. «Ну, Степанова-то моя». «Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» – как будто говорил ее неприветливый взгляд. Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом поселенце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в Слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распущенный. Он считался, между прочим, большим донжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя, на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой. «Ну, нет, батюшка, ошиблись», – сказал он серьезно. «У них там, на озере, настоящая, как это, господа, говорится по-книжному, идиллия», – подсказал кто-то из нас. «Ну, вот-вот, да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего головы подлец не пожалеет. И притом считает себя как бы в законе». «Медведь их, что ли, в тайге обвенчал?» – не унимался смотритель. «Черт их знает. По бродяжеству, – говорит венчанный, – обряд будто бы тоже какой-то». «Уж будто вы так и отступились», – сказал смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами. «В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека хоть чем-нибудь выделяющегося, вообще больше». И имя Степана с озера или с дальней заимки произносилось в Слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы», – хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами. «И Степан Беллем. Степана знаем». Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином. «А где же сам Степан?» – спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться. «Нема Степана. У Слободу поехал», – ответила молодая женщина как-то торопливо. «Не скоро и воротится», и ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан с разводами на полях, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность. «Ну, езжайте с Богом», – закончила она бесцеремонно. «Нема и нема Степана. Где ж мне его взять? А вам здесь оставаться не можно». Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг на озере, на другом берегу, грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злорадно. По озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суета наполнила весь этот тихий угол. Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса. Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою, и глядя из-под ладони по направлению к нам. «Эге! Скоро же Степан вернулся из Слободы!» – засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно неприязненным взглядом. Между тем стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток. «Милости просим, господа», – сказал он, вежливо снимая шапку. «Слезайте с коней». «Да нам тут объявили, что вас нет дома», – сказал мой спутник, улыбаясь. Степан посмотрел на женщину быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе. «Опять ты, Маруся, за старая. Дура!» – грубо сказал Степан. «Ну, ставь чайник, живее, птицу возьми. Пожалуйте, господа, мы хорошим людям рады». Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. По-видимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал сомнения. В конце этого вторичного осмотра она все-таки улыбнулась, скинула на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам. «Извините, господа, дикая она у меня», – сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любуемся его Марусей. «Она, видите, думала, что вы приискатели». «А если бы приискатели, так что же?» «Звали тут меня в приисковую партию», – ответил он, глядя как-то в сторону. «Дайте-ка я ваших лошадей привяжу. Пожалуйте вот сюда». И он пошел впереди, ведя в поводу лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом. У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявшиеся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странной складкой, грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона –